Откроем сегодня Иакова 2 глава, прочитаем с 23 и до конца по 26 стих. Давайте мы все вместе прочитаем. «Исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». И сегодняшняя тема воскресного служения называется «Вера без дел мертва». Как вы сейчас мы прочитали 26 стих, тут написано «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Получается, что бывает вера мертвая, а бывает вера живая. И вот мы сейчас читаем, что в 26 стихе написано «Ибо как тело без духа мертво». А мне как пастору-служителю очень часто приходится ходить на похороны и там проводить служение. Служение проводим, богослужение. Конечно, мы это проводим не ради мертвого, но из-за мертвого мы можем иметь возможность говорить живым. Потому что Священное Писание описывает, говорит о том, что лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира. В Библии написано, что день смерти лучше день дня рождения. И дабы знаете, живой приложить это к сердцу своему, потому что это конец каждого живого человека. И когда мы приходим на похороны, видя человека, который умер, мы собираемся и мы воочию видим результат греха – это смерть. И не только мы видим, что произошло с этим человеком, который умер, которого мы хороним, но также Священное Писание, оно говорит живым людям, пусть живой это приложит сердцу своему. Это конец всякого человека. То есть, глядя на мертвого человека, мы можем увидеть свое будущее. То есть, здесь, на земле – это смерть. Евреям 9 глава 27 стих говорит о том, что человеком надлежит однажды умереть, а потом суд. Если Священное Писание говорит, что потом суд, это говорит о том, что смертью человека здесь на земле жизнь человека не заканчивается. Может быть, она перед людьми она уже сокрыта, она уже невидима, но перед Богом она открыта. И вот когда ты видишь мертвого человека, то ты осознаешь, что человек умер, и уже это необратимый процесс. Почему? Потому что душа и дух вышли с этого человека. И даже если человек болеет очень долгое время, например, даже страшной болезнью, но если душа и дух в теле, то органы, они продолжают функционировать, поддерживать жизнь человека, и человек продолжает жить, даже в таком болезненном состоянии. Но как только душа и дух выходят из человека, это, в этом мгновенно, сразу же, человеческое тело начинает тлеть, оно начинает гнить, оно начинает обращаться в прах. Как только дух выходит и душа, тело, оно начинает просто исчезать. И до того, как мы сейчас считаем, что вот как без духа тело мертвое, то также и мы можем обратить на веру. Если нет дел веры, что это значит дела веры? Это дела, основанные на Слове Божьем. То такая вера мертвая. Однажды, когда каждый человек предстанет перед Богом, там для кого-то будет, знаете, для кого-то будет шок, когда кому-то Господь скажет, отойдите от меня, я не знаю вас, делающие беззаконие. В Священном Писании написана история о людях, которые говорят Господу, мы именем Твоим бесов изгоняли. Мы творили чудеса. Мы делали знамения, и тогда Иисус скажет им, отойдите от меня, делающие беззаконие. Знаете, эти люди, которые сопровождала сверхъестественная жизнь, именем Господа они делали чудеса и знамения. И глядя на такого человека, конечно, можно сказать, верующий человек. И даже этот человек может сказать, что он верующий человек. Но насколько эта вера живая, определит Господь. Поэтому нам сегодня мудро не дожидаться того момента, когда мы предстанем перед Господом. Потому что сегодня мы уже стоим перед Господом. Я еще раз повторюсь, что нам очень важно, когда мы говорим, что мы собираемся во имя Иисуса Христа, и Господь среди нас, это написано в Священном Писании, но нам нужно буквально это воспринимать и понимать и верить. Если мы собираемся реально во имя Иисуса Христа, то Господь среди нас. И очень важно, чтобы мы могли обратить на Него внимание, чтобы сегодня мы могли Его увидеть. И каким образом Он сегодня приходит в нашу жизнь? Сейчас, на данный момент, конечно, Он приходит Духом Святым. И сегодня каждый в своем сердце понимает, насколько Бог сегодня здесь или нет. По каким признакам мы можем это увидеть? Если мы посмотрим книгу «Деяния», 7 глава, там написано разговор диакона Стефана и иудеев. Там написано, что иудеи, они противились Духу Святому. И результат противления, то, что происходило в их сердце, оно отразилось в их действиях. В Библии написано, что они, слушая Стефана, а Стефан говорил об Иисусе Христе, они скрежетались зубами, они разрывались сердцем. Они все бросились на Стефана, взяли камни и стали его побивать. Почему так произошло? В Библии написано, они противились Духу Святому. В этой же главе написано, а Стефан был исполнен Святого Духа. И как он был исполнен Святого Духа, также проявились определенные действия. И в Священном Писании написано, что он воззрел на небо. Он увидел Иисуса, стоящего одесную Отца. В Библии написано, он стал молиться перед Господом и сказал, не вини им греха. Вы знаете, вот в Библии написано о том, что в зависимости ты противишься Святому Духу или исполняешься Святого Духа, в твоем сердце что-то происходит. И это обязательно отражается внешне. Я сейчас не знаю, что происходит в вашем сердце. Но вы хорошо, прекрасно знаете. И это показывает, вы исполнены Святым Духом или вы противитесь Духу Святому. И вот Дух Святой нам помогает увидеть Иисуса верой. Стефан реально увидел, он исполнен был Духа Святого, увидел Иисуса стоящего, увидел славу Божию, увидел небеса. И очень важно, чтобы когда мы приходим во имя Иисуса Христа, чтобы в нашем сердце происходило то же самое. Конечно, это важно, чтобы происходило вера, потому что однажды вера осуществится, и небеса не будут реальностью. Можно будет пощупать, можно будет походить. Но сейчас это происходит верою. Поэтому сегодня насколько нам важно, чтобы мы, приходя на собрание, не только видели друг друга, видели пастора, видели группу прославления, но самое важное, чтобы мы увидели Иисуса здесь. И Он приходит Словом Божьим, потому что Слово стало плотью. И когда мы воспринимаем Слово как Слово Божье, оно может и способно произвести внутри нас Божью веру, чтобы оживить и сделать нашу веру живой. Потому что только на основании Слова Божьего Бог действует в нашей жизни. Если мы сейчас прочитали в этих стихах, тут написано, в 23 стихе, «И исполнилось Слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». В Библии написано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. «Вменилось» в оригинале это слово звучит «защитено». Что защищено? В праведность. А что сделал Авраам? Он поверил. Второе здесь написано, что он наречен другом Божьим. Знаете, потрясающе, что когда Священное Писание говорит Авраам, друг Бога. Очень, я думаю, нам понравится, если Бог скажет, что мы его друзья. Но Священное Писание и говорит о том, что он является нашим другом. У нас, как у людей, есть определенная характеристика друга. Вот недавно мы провели целую конференцию, молодежную конференцию, там было 120 человек молодых, и тема была «Друзья». Там обсуждалось, проповедовалось, делилось, дискутировали, кто такой друг, качество друга, кто не является другом, ложная дружба, как нам дружить, когда друг предает и оставаться другом, кого считать настоящим другом, а кого не считать. То есть целая конференция, мы целые два дня потратили для того, чтобы с молодежью разговаривать на эту тему. И у каждой говорил свое мнение. И, естественно, многие мнения были правы, мало было неправильных мнений. Но так как и у человека есть характеристики дружбы, так же и у Бога есть характеристика дружбы. И давайте мы зачитаем Иоанна 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Здесь говорится о любви. И вот наивысшая любовь, и больше этой любви нет, если друг положит душу свою за друга своего. И Иисус не просто сказал это слово, но Иисус делал Так, он положил душу свою. Что значит душа? Жизнь. Он отдал свою жизнь за кого? За нас. И этим он подтвердил, что он хочет быть другом. Со своей стороны он хочет называться другом людям. Но дело в том, что и мы хотим назвать, что мы друзья Иисусу. Бывают такие моменты, когда ты кого-то считаешь другом, а он тебя вообще не считает другом. Или тебя считают другом, а вы не считаете его другом. Однажды, когда я пришел домой вечером, мой сын Павел сказал: сегодня Артем такое утворил. Я говорю, что он сделал? Он говорит, я просыпаюсь, а дома куча детей. И когда я вечером спросил: Тема, а кто это были? А он говорит, это мои друзья. Он вышел на улицу гулять и со двора всех собрал подростков и привел домой, и они дома играли. И с некоторыми он только первый раз встретился. И вот бывает так, что мы порой, да, называем кого-то друзьями, а те люди, они даже не считают нас друзьями. Но не проблема, когда возникает это так с людьми. Проблема, когда мы считаем, что мы друзья Иисусу, а Иисус не считает нас друзьями. Вот тогда вот большая проблема. А когда вот именно вот так происходит? Если мы посмотрим 15 глава Евангелия от Иоанна, 14 стих, это следующий стих. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Это непосредственно слова Иисуса Христа, и Он говорит: «Вы, друзья мои». Это всем нравится. Но дальше написано: «Если исполняете то, что я заповедую вам». Но если мы не исполняем то, что говорит нам Господь, то получается обратное. Мы можем сказать, что Иисус наш друг, потому что Он душу уже положил свою. Он уже сделал со своей стороны то, чтобы стать нам другом. Но что сделали мы со своей стороны, чтобы стать Его друзьями, чтобы Он почитал нас друзьями? И Он открывает: если исполняете то, что я вам заповедую. То есть это просто другими словами жизнь, основанная на Его слове, то есть жизнь веры. Когда ты получаешь Его слово, когда ты поступаешь по этому слову, это говорит, что ты Его друг. Это подтверждает, что у тебя вера живая, не мертвая. Конечно, мы не делами спасаемся, ибо благодатью вы спасены, так написано в Ефесянам 2 глава 8 стих, через веру, сию не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Здесь говорится совершенно не об этих делах веры. Здесь говорится о том, что если думают люди: я там принесу пожертвования и получу спасение, я поставлю храм, получу спасение, сделаю доброе дело, получу спасение. Если во всем этом нет Иисуса, то хоть сколько вы дел хороших сделаете, это не спасет, вы на это не заработаете. Сколько вы пожертвований не принесли, в этом нет Иисуса, то эти пожертвования не спасут. Живая вера, она основана только на том, когда тебе Иисус говорит, и ты исполняешь. Вот это и есть живая вера. Давайте мы посмотрим, что сделал. В Библии написано, что Авраам поверил, и это вменилось ему, зачтено как в праведность. Если посмотрим несколько стихов, про Авраама написано во всей Библии, от Бытия до самого Откровения. Я всего лишь возьму два стиха. Бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Очень такое, наверное, простое задание. И вроде ничего такого сверхъестественного нет. Когда Бог говорит: выйди из дома родства твоего, где ты родился, дома отца твоего, своей семьи, и иди туда, куда я тебе укажу. И Авраам, он сделал так, как Бог ему сказал. Он вышел из семьи, вышел из дома и пошел туда, куда ему Бог указал. Что в этом нет сложного? Вроде ничего сложного нет. Но давайте посмотрим посерьезнее. 22 глава книги Бытия, 2 стих. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одном из гор, о котором я скажу тебе. Эта ситуация происходит уже примерно, 25 лет он ждал Исаака. В Библии написано, что возьми отрока, это примерно подростковый возраст, лет 14 примерно. Это получается уже лет через сколько? Через 40, да? 39-40 лет Бог ему обращается и говорит: вот этого сына единственного, которого ты любишь, просто так и говорит: иди принеси мне в жертву на горе Мария. И Авраам идет и делает. Два дня он идет на эту гору Мария. Конечно, не описано его сопереживание в сердце, но написано то, что он берет дрова, идет и приготовился, где он завязал сына своего, положил его на дрова, вознес нож. И вот в этот момент Бог останавливает его. И Бог ему говорит: теперь я вижу, что ты боишься Бога. Мы видим очень серьезное испытание, очень серьезное слово. Сказано было Аврааму, но мы видим, что во всем этом Авраам слушался Бога. И мы видим, что его вера, она была основана на то, что Бог ему говорил. И он делал в точности то, что Бог ему говорил. И он исполнял то, что Бог ему заповедовал. И поэтому Священное Писание говорит, в Новом Завете Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Нам очень важно, чтобы наше отношение с Богом настроилось на вере. И очень важно, чтобы Бог признал нашу веру. Но что интересно, дальше в 25 стихе написано: «Подобно Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». И вот очень интересный переход сразу в этом стихе. Кто такой Авраам? Это действительно величайший человек, он родоначальник израильского народа, он вообще родоначальник арабского народа, потому что от Измаила, также его сына, от Агари, также появилось, в Библии написано, 12 князей, как у Якова, да, внука Авраама, появилось 12 патриархов народа. Также у Измаила, в Библии написано, родились 12 князей, от которого произошел весь арабский мир. Но что интересно, в Библии написано: подобно Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев? Ну а кто такая Раав? Про ней всего лишь написано, вот сейчас мы прочитали в Иакова, послание к евреям в 11 главе, апостол Павел про него написал, Иисус Навин про нее написал во 2 главе и в 6 главе. Где-то, возможно, еще написано, но, сколько я знаю, всего лишь несколько книг и несколько строчек написано об этой женщине. Но Священное Писание говорит: подобно Раав. То есть Бог приравнял веру Раав с верой Авраама. Подобно, оно определяет это слово, ну, несколько значений есть, подобно, да? Оно подобным образом, также, в равной степени, точно так же. Конечно, кто-то может сказать: Авраам, это такой великий человек, из него произошел великий народ, столько... Иисус Христос через его род произошел. Он столько перетерпел, такие испытания в его жизни были. И он исполнял, конечно, его вера могущественна. А кто такая Раав? Не просто так Священное Писание говорит: если ты будешь иметь веру с горчичное зерно, скажешь горе, вернись в море, и она вернется. Здесь не говорится о размере веры. Здесь не говорится о продолжительности, сколько ты веришь. Здесь говорится, на основании чего ты веришь. Если эта вера основана на Слове Божьем, неважно, Бог тебе много сказал или мало, это достаточно, чтобы горы свернуть. И вот мы видим, что Раав, она была женщиной, которая была почтена Богом, и Бог говорит: подобно Раав, верою. Эта женщина, она выходит на сцену Библии в тот момент, когда израильский народ спустя 40 лет жизни в пустыне, где они потеряли всех людей от 20 выше. То есть Бог через Моисея отправил 12 соглядатаев посмотреть Ханаанскую землю. Они посмотрели ее 40 дней, возвращаются, и 10 из них, они сказали, что мы не сможем войти в эту землю. Там рослые люди живут, сыны Инаковы, там крепости, укрепленные города, мы не сможем. И в Библии написано, что народ согласились с этими 10 соглядатаями. Они приняли отчет этих людей, и они стали роптать. И тогда Бог сказал: за ваш ропот, один день пребывания в Ханаанской земле, вы будете пребывать один год в пустыне. Так как они 40 дней пребывали в Ханаанской земле, им пришлось на 40 лет вернуться в пустыню. И за эти 40 лет, от 20 лет и выше, все, кроме Иисуса Навина и Халева, они умерли. И они не просто умерли, они не получили обетование Бога. То, что Бог проговорил, то, что Бог, знаете, провозгласил их жизнь, оно просто не исполнилось в их жизни. И вот спустя 40 лет уже выросло новое поколение. Те люди, которые были там от 1 года там, до 20 лет, они уже пришли в возраст, им 60 лет, ну максимум. И новое поколение, которое выросло, ну максимум было 40 лет, новое поколение, которое выросло, родилось и выросло. Вот эти люди, они вновь подходят к пределам Ханаанской земли, и тогда Иисус Навин посылает двух соглядатаев. Ну, соглядатаи – это разведчики, осматривающие землю. Моисей послал 12, Иисус Навин послал двух. Ну, наверное, решил, ну, по крайней мере, хотя 50 на 50, если вдруг там кто-то положительный принесет. Ну, это не написано в Библии, просто это мои мысли. Но он посылает двух людей. И эти два человека, когда входят в Иерихон, они перешли Иордан и входят в Иерихон. В Библии написано, тут же, когда они вошли в дом Рав, было донесено Иерихонскому царю, что два израильтянина перешли реку, и они находятся на их территории. Он посылает людей в дом Рав и говорит, чтобы они выдали этих двух людей. Знаете, что удивительно в этой истории? То, что служба безопасности Иерихона, они очень тщательно наблюдали за израильтянами. Они следили, что там происходит, потому что как только два человека перешли, тут же было указание, чтобы найти этих людей. И мы видим, что в этой ситуации, ну это очень сложная ситуация. Может быть, израильтяне так не наблюдали, но те точно наблюдали. Но сейчас я хотел бы зачитать момент, когда идет разговор. Она спрятала этих двух соглядатаев, и идет общение вот этой Рав и этих двух соглядатаев. Когда эти воины пришли, она сказала, они ушли, и, естественно, они покинули дом и пошли искать. Три дня их искали. Но давайте посмотрим, о чем разговаривали два соглядатая и Рав. Это написано в книге Иисус Навин, 2 глава с 9 стиха. «И сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь осушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть». Да? Они вот разговаривают. И Рав, она проповедует этим двум людям. Знаете, что она рассказывает? Она рассказывает, что мы слышали, что ваш Бог расступил Черное море. Когда это было? Это было 40 лет назад. 40 лет назад. И говорит, мы в ужасе и в трепете. Крепости духа в нас не стало. Мы настолько рабки. Очень интересный момент. Мы видим, что ситуация в том, что здесь написано то, что Бог не говорил ханаанским народам, что Бог собирается сделать. Бог говорил это израильскому народу. Но ханаи, они верили в это, что эта земля отдана. Они, наверное, славили Господа и благодарили, что 40 лет еще до жизни им дано из-за того, что Израиль ропщет, из-за того, что Бог отправил обратно их в пустыню. Мы видим, что Рав говорит, мы слышали, что Бог расступил Черное море. Вы поразили двух царей аморейских. А Израиль что делал? Израиль не слышал об этом. Израиль видел это собственными глазами. Они были участниками этих событий, которые Бог производил. Ханаанеи этого не видели. Но они только услышали. После каждого чуда в Библии написано, что проходило время, приходило новые препятствия, новые испытания. И Израиль забывал, как будто Бог вчера действовал. И они вновь продолжали роптать, роптать и роптать. Столько чудес, столько знамений было сделано в пустыне, и перед каждым препятствием Израиль возмущался и роптал. Но ханаанеи на протяжении 40 лет помнили, что Бог совершил 40 лет тому назад. И одна из них, Рав, она верила и знала, что Бог Израилев, Он отдает эту землю израильтянам. А сам Израиль, который получил непосредственно слово от Господа, который видел все чудеса и знамения, постоянно роптал и забывал, что Бог творил в их жизни. Что сделала Раав? Она знала, что их народ обречен. Она верила тому Богу, который не являлся ее Богом, но который дал обетование израильскому народу. Как это сегодня отражается в нашей жизни? Иакова 2 глава 19 стих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. В Библии написано, ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь. И мы верим, что Бог един. И вера заключается не в том, что... Вера, вернее, заключается в том, что мы верим, что Бог един. То есть, другими словами, нет другого Бога, истинного и реального. Нет другого Бога, который выше того Бога, в которого мы верим, Иисуса Христа. И если мы действительно верим, что в руках Господа абсолютно все, то нам очень важно доверять Ему. Давайте мы посмотрим, когда приходит в жизнь человека верующего определенные трудности или определенные испытания. И дело в том, что часть верующих, они в этих трудностях, они перестают доверять Богу. Они начинают решать собственным способом, своими методами. Или какие-то желания, которые появляются у человека, если они не достигаются молитвой и терпением с помощью Бога, то они решают это своим путем, своими методами. Очень много, это сплошь и рядом. Это говорит о том, что человек сомневается. Это говорит о том, что просто какие-то сферы своей жизни он не доверяет Богу. И поэтому человек, он продолжает оставаться в проблемах. Он продолжает оставаться в какой-то сложной жизненной ситуации, и Бог как будто не вмешивается. Почему? Потому что, как в Библии написано, израильтяне, они стали роптать. Они перестали доверять Богу, и Бог откинул их на 40 лет в пустыне. И при этом 40 лет ханаане продолжали жить. И вот так же написано, бесы веруют. Они очень хорошо веруют. И порой даже их вера, она сильнее некоторых верующих. И трепещут, в Библии написано. И наша вера, она должна основываться на Слове Божьем. Когда только у тебя появится стопроцентная, знаете, уверенность. А уверенность, я говорю о том, что когда Бог тебе говорит вот слово, простое слово в какой-то сфере, и ты в точности берешь это слово и исполняешь, и в этот момент бесы начнут уходить. До тех пор, пока ты сомневаешься, пока ты не доверяешь Богу, бесы имеют власть и силу управлять в жизни человека. Они продолжают жить и продолжают делать свое дело. Но только когда ты берешь Слово Божье и не просто на словах, на исповедание, но в деле начинаешь осуществлять это Слово в своей жизни, как бы тебе это трудно не было, тогда бесы начинают трепетать и уходить. Они знают очень хорошо Слово Божье. Они знают очень хорошо Бога. И они знают наши слабости. Они знают нашу веру, и они знают наше неверие. И там, где мертвая вера в какой-то сфере, они имеют силу и власть. Но я желаю, чтобы ваша вера, она была живой. Чего бы вам ни стоило, вы берите это Слово Божье и начинайте исполнять. И тогда сила Божья высвобождается в вашу жизнь. И тогда бесы не трепещут и уходят из вашей жизни. И не важно, какая это сфера, не важно, какая ситуация. Когда твоя вера становится живой, бесы уходят и уносят свои проблемы. Давайте мы посмотрим дальше. В Библии написано, у Раав очень мало, очень мало. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня заглянули в послание к евреям, 11 глава. В 30 стихе тут написано, «Верою Раав блудница». С миром приняла соглядатаев и, проводив их другим путем, не погибла с неверными. В этой главе, это, ну, как ее все говорят, это глава веры. В этой главе написаны люди, тут написано верой, верой да Авель, верой Давид, верой Гедеон, верой Моисей. То есть люди, которые отличились верой. И вот среди этих людей, это были цари, пророки, священники, судьи, разные люди, которые действительно Бог почтил. И они сделали историю израильского народа и повлияли на свои поколения обращение к Богу. людей. И вот мы видим, что среди всех этих людей написана женщина. Рав, верую, рав, блудница. Очень один стих. И вот что удивительно, все те события, которые были при жизни Рав, и вера, которая проявлялась, оно было в Ветхом Завете. Но Бог, когда Духом Святым повелевал апостолу Павлу писать эти послания, Дух Святой ему сказал, напиши про эту женщину. И она была причислена, знаете, может быть, социального положения она была совершенно другой, нежели другие люди. Но вера, она была удивительная, которую почтил Бог. И самое первое, что здесь написано, верую Рав блудница. Ну зачем нужно было писать блудница? Ну можно было опустить, можно было не напоминать, можно было забыть, но Бог сказал, Рав блудница. То есть это говорит о ее социальном положении. Это женщина, которая пользовалась за деньги. Это, возможно, женщина, с которой мужчины хотели спать, но никто, наверное, не собирался на ней жениться. Эта женщина, возможно, была очень сильным позором для семьи, для матери, для братьев, для сестер. Знаете, вот в современное время это проститутка. И вот представьте, вот эта женщина, и Писание говорит, верую, Рав блудница. Но именно вера, вера Бога, вера в Слово Божье, оно перечеркнуло в ее жизни все прошлое. И почтило ее в будущем, когда Бог повелел апостолу Павлу написать про нее. У каждого из нас есть прошлое. И оно, не у всех оно такое, знаете, такое чистое и светлое. У кого-то оно настолько грешное, настолько оно запачканное, настолько оно нечистое. И порой даже кто-то, даже сегодня вспоминая, самому даже неприятно. Возможно, мы даже не обращали на это внимания, но сколько порой мы страданий приносили тем людям, которые были частью нашей семьи. Я недавно читал одну историю одного парня, который был настолько наполнен ненавистью, настолько злостью. И когда он пришел на мужское служение, и он начал рассказывать историю своей жизни. Его детство, оно было настолько тяжелым, что его отец, он был пьяница, не заботился о нем, не кормил его, и порой даже избивал его. Он ненавидел своего отца. И он однажды, достиг подросткового возраста, убежал из дома. И когда однажды его друг, сверстник, сказал, я там познакомился с одной женщиной, которая очень хороша в постели, и пригласил его. И когда он пришел со своим другом, эта женщина оказалась его мать. И вот с этой болью, вот с этой ненавистью он жил своим родителям. Какой он позор испытывал, когда его окружали такие люди, близкие люди, мать и отец. И только благодаря тому, что он встретился с Иисусом, был способен простить отца и мать, он получил освобождение. И вот сегодня у нас также, у каждого есть прошлое. И, возможно, кому-то стыдно, но прошлое мы никак не можем изменить. Но у нас сегодня есть возможность изменить будущее, когда в настоящем, мы по-настоящему приходим к Иисусу Христу. На тот момент этой женщиной пользовались, но Иисус почтил эту женщину благодаря ее живой вере. И сегодня, когда ты действительно имеешь живую веру, Бог может изменить твое будущее. Когда твоя жизнь строится не просто, когда ты говоришь, я верю, верю, но когда ты действительно на основании Его Слова строишь свою жизнь, и жизнь твоя будет изменена. Возможно, люди не обратят на это внимания и скажут, да, ты бывший грешник, бывший наркоман, но Бог почтит тебя в будущем. Поэтому мы видим, что в Писании написано, что не просто так, Бог не стал утаивать, не стал здесь писать, кем она была, он таки написал, верую, Рав блудница. И именно эта вера, она принесла результат. Она произвела действие в жизни тех людей, которые находились рядом с ней. И дальше тут написано, с миром приняла соглядатаев. Знаете, перед ней стоял выбор, когда пришли эти два человека. Возможно, так как она была блудница, и когда эти два человека вошли в ее дом, другие люди бы, наверное, не обратили внимания, потому что подумали, что они пришли просто свою потребность удовлетворить. Но царь Иерихонский смотрел совершенно на другое. Он увидел в этих людях разведчиков. Он сразу определил, кто это такие. И он послал сразу воина, сказал, найдите этих людей. Они пришли высмотреть землю. И вот перед этой женщиной стоял выбор. Сдать этих людей этим воинам или спрятать. Если ее найдут, ее не только опозорят, ее просто убьют за предательство. Перед ней стоял выбор, что делать с этими людьми. Но она знала Слово Божье. Она знала, что Бог обещал Израилю эту землю отдать им. И эти два человека пришли, потому что вот предтеча, вот уже наступает тот момент, когда это совершится. 40 лет они, может быть, еще жили, но вот наступает момент. И ей пришлось пойти на риск ценой своей жизни, чтобы сохранить жить этим людям. Потому что если бы их убили, они бы вообще не вернулись, никакого отчета бы не принесли бы Иисусу Навину. Но она рискнула и спрятала этих людей. И вот сегодня наша жизнь, вера в Иисуса Христа, она всегда сопряжена с риском. И оно, конечно, возможно, в нашей стране оно не связано, что тебя посадят в тюрьму или убьют. В других странах, особенно в мусульманских странах, за веру могут просто запросто убить. И ничего не сделают за это. Но сегодня мы испытания веры проходим каждый день. Очень просто, когда ты стоишь в компании друзей или в ресторане, и тебе предлагаю выпить за дружбу. И говорят, теперь ты разве не мужик? И кто-то соглашается, чтобы не обидеть друзей. А кто-то говорит нет, потому что я верю в Иисуса Христа. Это вроде мелочь, но это риск. Ты можешь потерять своих друзей, в следующий раз они тебя просто не пригласят. Потому что тебе неинтересно, ты не пьешь. Но когда ты просто проявляешь свою веру в действии, в делах, Бог почтит тебя. И знаете, это сплошь и рядом. Везде перед нами стоит вызов. Или тебя опозорят, или тебя не примут, или тебя отвергнут. Или ты согласишься с этим миром. Знаете, я недавно прочитал такую новость. В одной хоккейной команде НХЛ. Там играют наши хоккеисты двое. И они отказались одеть форму со знаком ЛГБТ. Просто отказались. Они очень хорошие хоккеисты, сказали, мы не будем одевать эту форму. Мы не поддержим и не согласны. По законодательству Российской Федерации это запрещено. И они не одели. И вы знаете, все хоккеисты этой команды сказали, мы тоже одевать не будем. Решение. Их могли, знаете, сказать, они получают миллионные контракты. Ними сказали бы, можно сказать, до свидания, вы нам не нужны. Но они были готовы пойти на это и не согласиться. То, что, с чем соглашается этот мир. Их риск, их решение определило решение всей команды. И вот так же мы сталкиваемся сегодня с этими вызовами. У этой женщины был серьезный вызов. Или действительно положить свою жизнь за этих людей, совершенно незнакомых, которые сегодня, она только их увидела. Но она знала обетование Бога. Она разговаривала с этими людьми, и она решила сохранить им жизнь. И вот каждый раз перед нами вызов. Ты будешь поступать по Слову Божьему или будешь поступать, как тебе выгодно. И вот мы видим, что эта женщина, она приняла эти саглядатаев. Она не сдала их, она пошла на риск и сохранила им жизнь. Давайте посмотрим дальше. В этих стихах написано, это все написано в 31 стихе. И не погибла с неверными. Мы видим это результат ее решения, ее веры. Ее жизнь была сохранена. И вот если мы посмотрим, очень такой интересный момент, да? 12 стих, это Иисус Навин, 2 глава. Она говорит этим людям. «Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них. Избавите души наши от смерти». Знаете, это тот разговор, который возник между соглядатаями и этой женщиной. И это были только слова. Это было только то, что она хотела от них. Но прошло немножко времени, очень немножко времени. Потому что примерно 3 дня они скрывались на горе, эти 2 человека. Потом они вернулись. Потом, когда Иисус Навин получил стратегию, как завоевать Иерихон, помните, они 7 дней обходили. Это еще плюс там 7 дней. Ну, примерно максимум сколько? Ну, 2 недели. И 2 недели прошло, и реально это стало происходить. Бог отдает эту землю израильтянам. Давайте мы прочитаем, что написано в 6 главе книги Иисус Навин, 16 стих. «Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу. Только Раав блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла пославших, которых мы послали». Вот начинается сражение, и Иисус Навин дает повеление. Этот город будет под заклятием. Уничтожить всех, животных, детей, всех уничтожить. Но Раав, ее семейство, сохраните в живых. Вот представляете, начинает военные действия. Как там разобраться? Она жила еще в стене. В Библии написано, что стены Иерихона пали. Как она выжила, я не знаю. Но мы видим, что эти люди были конкретно посланы для того, чтобы найти этих людей. Чтобы спасти этих людей. Потому что все остальные до единого погибли. Если мы посмотрим книга 2 Петра, давайте посмотрим уже и другие события 6 стиха. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Мы видим, что история Раав для нас сегодня история, но для них это было реальное событие. В Библии написано, тогдашний мир был потоплен водою, это времена Ною, для нас это история, но для них это было реальное событие, когда все тогда на земле погибли, все, кроме семьи Ноя. И дальше написано, будущее событие, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Это будущее. И это то, что обязательно совершится. Это то, что обязательно произойдет. Это Слово Божье. Единственное, то, что время, оно пока еще не пришло, но однажды это время придет. Но именно в тот момент. Что будет происходить? В Священном Писании написано, что Он пошлет ангелов своих, чтобы спасти, чтобы собрать жатву. Именно в тот момент, если в твоем сердце будет живая вера, тебе не нужно будет бояться и страшиться, что делать, как бы спастись. Ангелы сами придут и заберут тебя. Как эти 2 соглядатая, они были конкретно посланы, чтобы не сражаться, но чтобы найти эту семью и спасти. И мы видим, что когда будет кончина века, Бог пошлет ангелов. Эта женщина, она была позором для своей семьи. Но впоследствии она стала спасительницей всей своей семьи. Возможно, ее стыдились и пренебрегали, и им было неудобно. Но благодаря вере, живой вере в Бога, не только она была спасена, а все домочадцы были ее спасены. Мать, отец, братья, сестры и все, кто есть в этом доме. Это удивительная живая вера, которая отразилась и спасла не только ее, но спасла всех, кто были рядом с ней. Живая вера, основанная на том, что говорит Господь. Неважно, сколько времени пройдет, и когда Бог сказал, Слово Божье, оно живо и действенно. Сегодня, сейчас и здесь. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Очень важно, чтобы оно не просто входило в наше ухо и оставалось в нашем разуме, и знать, как правильно и как хорошо. Очень важно, чтобы Слово Божье, оно опустилось в сердце и повело нас к действию. Жить и поступать так, как говорит Господь. Вот тогда это будет вера жива и действенна. И на основании этой веры Бог будет действовать. Аминь. Давайте посмотрим еще один последний момент. В Писании написано, когда они спустились по веревке с окна этой женщины, то соглядатаи сказали, пусть в окне твоем будет червленая нить. Червленая – это красная нить. Это для того, чтобы для нас это был знаком, когда мы придем, и чтобы мы узнали, где ты, и где твой дом, где твоя семья. Червленая нить. И что удивительно, как только в Библии написано, они спустились с этой веревки, и как только они побежали в гору, эта женщина тут же червленую нить повесила на окно. Тут же написано. Если мы посмотрим события исхода израильского народа, это была ночь, и когда Бог сказал, зарежьте пасхальных агнцев, и кровью агнцев помажьте косяки и перекладины дверей. Знаете, это была ночь, многие хотели, возможно, спать. Но они понимали, что пойдет ангел смерти, ангел-губитель. И там, где не будет крови, он заберет душу. Израильтяне не помазали, не сделали это. И когда ангел-губитель прошел, он увидел, что в этом доме душу забрали уже. Это была жизнь агнца. И вот сегодня нам очень важно, когда мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы с этого момента на нас был знак, что мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Без пролития крови, в Библии написано, не бывает прощения. И эту кровь пролил Иисус Христос. И именно этот знак, который нас отличает от других людей, это тот знак, который Бог видит, что за нас отдана жизнь Иисуса Христа. Знаете, эта женщина могла сказать, ну, когда будет наступление, тогда я повешу. Она тут же повесила. Для нее это была вера. Она не знала, когда это произойдет. Может быть, через год, через два, а может, еще через 20 лет. Она тут же это сделала. Сегодня нам нужно иметь веру, не когда Иисус придет. Потому что Иисус придет не для очищения греха, а для тех, кто ожидает Его. Сегодня нам и сейчас нужно жить верою. И строить веру не на том, что я знаю, я понимаю и цитирую Писание. Нам нужно строить свою жизнь на основании Слова Божьего. И тогда наша вера, она будет живая. Она будет действительно действенна. Она будет спасающая. И поэтому сегодня я просто предлагаю проанализировать свою жизнь. Проанализируйте ее. Насколько твоя вера соответствует, о которой говорит Священное Писание. Если не так, то постройте такую веру. Это нелегко. Это будет стоить тебе что-то. Это будет тебе стоить риска. Но это стоит. Это стоит, чтобы действительно быть благословением. Это стоит для того, чтобы быть благословением для этих людей, которые окружают меня. Прежде всего, это твои родители, твои дети. Это стоит, чтобы Бог действовал в твоей жизни. Это стоит, чтобы Бог принял славу. И однажды Царство Небесное, еще раз повторюсь, оно будет осязаемым. Оно будет ощущаемым. Оно будет видимым. Потому что ты будешь там ходить. И это возможно только живой верой.